Глава 13. Гонение на старца отца Леонида и на его учениц, живших в Белевском женском крестовоздвиженском монастыре. 1839-1841 годы. Несмотря на, видимо, благие и благотворные действия старца отца Леонида, его постоянно подозревали неблагорасположенные к нему люди, за ним следили и в свое время судили формальным порядком. Так рассказывала о себе вышеупомянутая девица из дворян Параскева Трунова. Бывший в Оптиной в 1839 году, я проживала с компаньонкой на монастырской гостинице. Вздумалось нам с нею однажды пройтись по дорожке к скотному двору. Тут мы нечаянно встретились с двумя особами, иеромонахом и подначальным священником, противниками старца отца Леонида. На вопрос последних, кто мы и зачем приехали в Оптину, мы ответили, что приехали к старцу отцу Леониду полечиться, так как действительно у одной из нас болела рука, а у другой — нога. Допрашивающие нас заметили, что старец не доктор и лечит только душевные болезни. Мы, в свою очередь, возразили: «В таком случае мы попросим у него совета, что нам делать». «А вы, — продолжали иеромонах со священником, — возьмите маслица от святой иконы Божией Матери и мажьте им больные места». Мы поблагодарили их за совет, сказав, что у нас есть в Оптиной братья, которые доставят нам масло. Узнав же, что у нас тут есть родственники, непрошенные наставники прекратили разговор. А после старец, узнав о нечаянной нашей встрече, посоветовал нам вперед остерегаться и избегать подобных людей. Пришлось нам с компаньонкой в этот приезд и еще быть у старца. Вдруг он нам и говорит: «Завтра, девочки, сидите в номере гостиницы и никуда не выходите, завтра будет суд». «Кого же, батюшка, будут судить-то?» — спросили мы. «Да меня», — ответил старец. Действительно, на другой день расположилась следственная комиссия в нижнем этаже гостиницы, на втором этаже которой сидели мы в страхе. Судьи призывали к себе сначала иеромонахов, потом иеродиаконов, далее монахов и послушников, и всех допрашивали, не знает ли кто об отце Леониде чего-либо укорного. Однако никто из них не сказал о нем ни одного плохого слова. Суд окончился скоро, а мы целый день просидели в номере голодными, потому что гостиник в суетах забыл покормить нас в свое время. Узнав о счастливом исходе суда над собой, старец сказал: «Это девочки помолились обо мне». Но все эти и подобные им неблаговолительные действия со стороны начальства и вообще неблагожелательных людей не были для старца отца Леонида новостью и не могли много беспокоить его, так как они касались только его одного. Попущением Божиим, пред самую кончиною старца, враг навел на него еще одно последнее предсмертное испытание, которое для него особенно было чувствительно, потому что касалось не его одного, а многих из его духовных детей. В числе приходивших к старцу отцу Леониду для духовных советов были и девицы разных сословий, которые, не имея склонности к брачной жизни, но желая с молодых лет уневестить себя единому небесному жениху и невестохранителю чистых душ, царю Христу, просили о сём совета у опытного старца. Он принимал и их с отеческой любовью, и, раскрывая им правильный взгляд на иноческую жизнь, научал идти узким путем отсечения своей воли и разума и не только удаляться от страстей, но и исторгать и самые корни их, очищая сердце от страстных помыслов и мысленных прирожений через частые откровения и исповедания оных опытным и искусным в духовном делании. Некоторым из девиц, изъявлявшим искреннюю готовность идти сим путем, старец советовал вступить в Белевскую обитель и отдать себя в руководство бывшей там старице рисофорной монахини матери Анфии, которая возросла и преуспела в деятельной духовной жизни под опытным руководством самого отца Леонида и относилась к нему за духовными советами и наставлениями еще до водворения старца в Оптиной пустыне. Настоятельница же Белевского монастыря, игуменья Епафродита, видя, как мать Анфия и близкие к ней сестры, видимо, преуспевают в духовной жизни, оказывала им заметное предпочтение. Исконный враг рода человеческого воспользовался сим, чтобы уязвить других нерадивых, и они приняли в свое сердце стрелу зависти против Анфии и преданных ей сестер, вследствие чего и постигла Белевскую обитель великое искушение. Дело было так. В Белевском монастыре жила монотейная монахиня, дочь вышеупомянутого скитского схимника отца Васиана, такая же необразованная простушка, как и родители ее. Она часто посещала его, и, что ни говорил ей отец Васиан, все принимала за истину и переносила в свой монастырь. В то же время в обители этой жили две сестры-дворянки, Мария и Марфа Николаевны Сомовы, которые поступили в монастырь по благословению оптинских старцев отца Леонида и отца Макария. В числе относившихся к упомянутой матери Анфии за духовными советами были и эти две сестры, которые жили сначала вместе в одной келье. Но так как они были разного настроения, то одна из них, Мария Николаевна, решилась отделиться от своей сестры и приобрести для себя другое помещение, что и сделала. По благословению старца отца Леонида она продолжала относиться к матери Анфии, а Марфа Николаевна, как образованная институтка, стала смотреть на старческое благословение и духовное руководство как на дело излишнее и стала жить в монастыре вольно. От скуки она часто приглашала к себе монотейную монахиню, которой каждый раз по возвращении из Оптиной от своего родителя рассказывала про старца отца Леонида разные небылицы. Послушать эти небылицы Марфа Николаевна всегда приглашала своего духовного отца, монастырского священника отца Григория. Общее их мнение о старце отце Леониде и о его ученице матери Анфии было таково. Будто бы мать Анфии привлекает к себе сестер, распространяет между ними какое-то новое учение, исповедует их и разрешает именем отца Леонида. Эти и подобные им вымыслы, основанные на извращении самых простых и невинных слов и действий добродетельной старицы, конечно, по внушению бесовскому, принимались как истинные. Священник и в свое время духовник Белевского женского монастыря отец Григорий, человек молодой, строгой постнической жизни, поначалу, когда старец отец Леонид жил на скитской пасеке, глубоко почитал его, был его духовным сыном и даже удивлялся его старческим подвигам. А отец Макарий, духовный друг и сотаинник старца отца Леонида, проезжая по обстоятельствам из Оптины в Орел через Белев и обратно в Оптину, всегда имел в доме отца Григория ночлег. Потому отец Григорий к обоим старцам был в самых близких отношениях. Но когда ему пришлось слышать разные ложные невыгодные толки о старце Леониде, вера его к старцу поколебалась. Естественно, потому было, что он стал подозрительно смотреть и на мать Анфию, которую не взлюбил за то, что она и, по ее примеру, некоторые другие сестры обращались за духовными советами к старцу отцу Леониду. В этом он считал себя только единственным законным руководителем их и потому видел в этом умаление своей чести, смешивая в своих понятиях таинство исповеди, составляющее, как известно, неотъемлемое право всех, имеющих духовную власть вязать и решить, то есть облеченных благодатью священства, со старчеством или с откровением помыслов, которые по уставу иноческого жительства есть принадлежность лишь одних опытных и усовершившихся в деятельной иноческой жизни старцев и старец. Кроме того, отец Григорий при строгом личном взгляде на монашество блазнился тем, что старец отец Леонид был тучного телосложения и принимал много посетителей разного рода и возраста, входил в их объяснения и выслушивал всякие их непристойные слова и деяния, что, по его мнению, не должно бы входить в слух схимника и осквернять ангельскую чистоту души его. Вследствие сего отец Григорий стал думать, не кроется ли здесь какая-либо ересь, масонство или еще что. Об этом он прежде всего писал близкому своему родственнику, известному подвижническую жизнью иеросхимонаху Киево-Печерской лавры и духовнику киевского митрополита Филарета Амфитеатрова, отцу Парфению, который счел нужным вызвать отца Григория в Киев для личного совещания, какие принять меры к тому, чтобы открыть заблуждение. Известно, что старец отец Парфений, хотя был подвижник и божиугодник, но недалек был в знании догматов Святой Православной Церкви и не знаком был с учениями еретическими, а потому после беседы с отцом Григорием, который по недоразумению передал ему ложь за истину, оба они заключили, что заблуждение оптинского старца отца Леонида и его учеников и учениц есть не что иное, как масонство. Если бы отец Парфений в то время представил отца Григория митрополиту Филарету, то дело об отце Леониде очень легко бы разъяснилось, и ничего бы особенного не произошло. Но враг, ненавистник всякого добра, попутал, не допустил старцу Парфению прийти к этой благой мысли, и затеянное отцом Григорием дело получило весьма печальный оборот. Получив от старца Парфения благословение, отец Григорий отправился в свой Белевский монастырь с твердым намерением вывести наружу таящуюся ересь, и тотчас по приезде ревностно принялся за это дело. Он начал с того, что сделал заявление о своем открытии настоятельнице монастыря игумени Епафродите, и тем немало смутил добрую старушку. Напрасно она поставляла на вид отцу Григорию, что оговариваемая им старица Анфия и единомысленные с нею сестры — лучшие овечки врученного ей Богом словесного стада. Отец Григорий не хотел ничего слушать, уверяя клятвою, что он открыл таившуюся доселе ересь и по долгу своего звания считает себя обязанным вооружиться всеми мерами против этого зла. Затем он стал усердно распространять, как в своей обители, так и вне оной, разные хулы и поречения на старца отца Леонида. Когда известие о сём дошло до смиренного старца, он, как уже искусившийся в духовных бранях воин, встретил благодушно не новые для его слуха клеветы, но его спосник и духовный друг отец Макарий, имея в виду не столько обличение, сколько вразумление ревнующего не по разуму отца Григория, написал ему весьма убедительное и вместе проникнутое духом кротости и снисхождения к заблуждающемуся собрату письмо следующего содержания. «Ваше благословение, достопочтеннейший в иереях отец Григорий! К сердечному моему сожалению слышу о вас, что вы приняли ложно мнение и убедились воном против батюшки отца Леонида не только в худую сторону о его жизни, но даже и о вере, причитая какой-то секте или ереси, чего я от вас не ожидал. Имея к вам сердечное расположение, желаю вывести вас из сего заблуждения, ибо вы подпадаете греху хулы на неповинного и делаетесь виновником того же и в других. Кто вам внушил о нем таковое мнение, надобно испытать, достоин ли он вероятия и на чем основал свои доводы. Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть, пишет святой апостол. Отца Леонида довольно знают святейшего правительствующего синода члены, высокопреосвященные митрополиты с довольно хорошей стороны. Киевский же митрополит знал его еще прежде, бывший в Орловской епархии настоятелем в Савенском монастыре, а отец Леонид жил тогда в Белобережской пустыни, которые были расстоянием не более как в 20 верстах и часто имели сношения. В 1837 году, в проезд его высокопреосвященства в Киев, бывший в нашей пустыни оказал ему очень милостивое архипасторское благоволение. Отец игумен Моисей и отец Антоний имеют к нему весьма хорошее расположение и уважение и во многом с ним советуются. Также и другие отцы и братья наши имеют к нему доверие и любовь и пользуются его наставлениями. И светские разного звания люди приходят к нему и отходят не без утешения в душевном их прискорбии и недоумениях. Отец Леонид находился около 20 лет при опытном в духовной жизни старце схимонахе Феодоре. Схимонахи Феодор и спосник его Клеопа известны правостью веры и святостью жизни, которые были ученики молдавского старца Паисия, а он, отец Леонид, от них был наставляем в духовной жизни. Правость веры его известна высокопреосвященным митрополитам Московскому и Киевскому и нашему преосвященному, яко предстоятелям церкви. Да и мы все знаем и твердо уверяем, что он верует во святую, единосущную и нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, как Святая Соборная и Апостольская Греко-Российская Церковь повелевает, и все догматы и постановления ее право исповедуют и содержат, и никогда никакой ереси и секте не принадлежал и не принадлежит. Жизнь проводит, сколько можно по силам его и здоровью, воздержанную, а не соблазнительную. Иначе как бы могли как свои братья, так и светские люди от него пользоваться? Есть, правда, люди, которые приходят со испытанием и лукавством, желая найти чудотворца, прозорливца или прорицателя, и, не находя в нем ничего из сих качеств, произносят на него свои хулы, которые, как видно, дошли и до вашего слуха и возмутили дух ваш. Тогда бы надобно было о нем сожалеть, если бы все рекли о нем добро, ибо, по слову Спасителя нашего, «Горе человеку тому, о нем же рекут всечеловецы добре». Кто ж убежал хулы и поношений из благочестиво живущих, когда и на самого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, не сотворившего ни единого греха, но благодетельствующего душам и телесам человеческим туни, вопияли и соблазнялись? В чем удостоверяемся его божественными словами? «Аще господина дому Вельзевула нарекоша, кальми паче домашние его, аще меня изгнаша, и вас изженут». Очень немудрено, что враг вооружается на него за то, что он наставлениями своими восставляет многих к твердости в вере, к благочестивой жизни, к разрушению вражды между людьми бываемой. Всего этого враг ненавидит и выставляет на него возносить хулы, мня его поколебать. Однако ж он, благодатью Божию хранимый, немало не повреждается и не малодушествует от оных, но, сожалея о них, охотно им прощает и молится за них Богу, да не поставит им в грех сего. И об вас он крайне соболезнует, в суе приткнувшемуся о нем в вашем мнении и себе вреждающим. А мне жали батюшку отца Леонида за ложную о нем клевету и вас за вероятие оной. Как же может быть совесть ваша спокойна и мирна, когда столько душ ложно приткнулись? Святой апостол Павел пишет Галатам в 5 главе стихе 10. «Смущая вас, понесет грех». Вот как важно и бедственно разглашением ложных слухов возмущать других совесть. Еще когда бы порицать только в какой-нибудь, по мнению их, греховной жизни, то это сродно всякому человеку, и никто же без греха аще и един день жизни его будет. А когда дело идет до веры, то имею долг всем его защитить и оправдать. Святой Агафон, быв укорен от некоторых различными греховными укоризнами, отвечал на всякую: «Грешен есмь». А когда сказали ему: «Агафон еретик», он сделал возражение. И когда вопросили его, почему он все укоризны с терпением перенес, а сего последнего не перенес, отвечал: «Грехи оные сродны человеку, и надеемся вон их получить прощение милосердием Божиим, а еретик есть отлучен от Бога». Видите, как это важно, что и святый стал против всего. То не должен ли я, имея к батюшке любовь и зная его правость, в защиту его представить вам, что он верует так, как выше вам объяснил? Но и жизнь его есть добродетельнейшая и служит для нас и многих примером. Все же ереси и противные религии мудрования совершают в тайне и скрытно, а в нем ничего такого не видим. Если ж кто находит что противное, пусть судит, как хочет. Но суд Божий и суд человеческий имеют великую разность. Прежде времени ничтоже судите. На страшном суде, когда предстанут человецы нелицеприемному судьи, тогда обличатся каждого не токмо дела, но и советы сердечные. Может быть, и скажут: «Се человек, его же и мехом некогда в посмех и поругание, како вменися в сынях Божиих и во святых жребий его есть». Сие пишу вам единственно из сожаления к вам, и желая вас вывести из ложного мнения, дабы успокоить дух ваш. Ведь я уверен, что вы не имеете спокойствия, приняв на него таковое мнение. Прошу вас, Господа ради, для вашей душевной пользы оставьте оное и не верьте тем, кои внушают вам сие. Желаю, чтобы благодать Божия коснулось вашего сердца в познании предлагаемой мною вам истины. Поручая себя вашим святым молитвам, с нижайшим почтением остаюсь вашего благословения усердный смолитвенник, многогрешный иеромонах Макарий. Января 24 дня 1839 года. Это убедительное и вместе с тем любвеобильное письмо смиренно-мудрого старца Макария, может быть, и оказало бы на отца Григория благоприятное действие. Но, подкрепляемый авторитетом Киево-Печерского старца Парфения, он, как видно из последствий, не придал ему особенного значения. Между тем, пущенная им в ход молва, будто бы он открыл в Белевском женском монастыре ересь, в том же году дошла до епархиального архиерея. Отец Григорий и мать игуменья Епафродита немедленно вызваны были в Тулу. На вопрос преосвященного Дамаскина, в чем дело, отец Григорий подтвердил свои мнения о мнимой ереси, называя проповедником оной оптинского старца отца Леонида, а распространительницами ее в Белевском монастыре старицу Анфию и послушницу Марию Николаевну Сомову, подкрепляя все это ссылкою, будто бы на признание бывших в той же ереси и раскаявшихся двух своих духовных дочерей. Преосвященный, смущенный неблагоприятными слухами об обители, и притом опасаясь, чтобы молва эта не пошла далее и не повредила ему во мнении высшего начальства, поспешил дать веру словам отца Григория и решился строгими мерами пресечь зло в самом начале и тем утолить молву, невыгодную для обители в частности и для епархии вообще. Дело началось тем, что вслед за отцом Григорием вызвана была в Тулу оговоренная им в ереси мать Анфия с единомысленными с нею сестрами. По прибытии в Тулу мать Анфии по приказанию Преосвященного отдана была на увещание тогдашней игумени Тульского Успенского монастыря Клавдии, наслышавшись о какой-то ереси и боясь как бы самой не подпасть гневу владыки, игуменья принялась за дело с полным усердием. Она позвала мать Анфию в свою образную и, поставив ее перед иконами, стала настойчиво увещевать мнимую еретичку признаться чистосердечно в своем заблуждении, обещая, что она в таком случае будет ходатайцу о их прощении у Преосвященного, который, как чадолюбивый отец, желает лишь раскрыть истину. Мать Анфии, не зная за собой никакой вины, просто и кротко отвечала игумени, что она, признавая себя грешную вообще, однако не знает за собой никакой ереси, и просила, в свою очередь, объяснить ей, в чем именно требует от нее признания. Тогда игуменя повела речь с другой стороны и начала осыпать неизвестного ей старца хулами, говоря, что он масон, и увлек их невинных в свою ересь. Мать Анфии заметила на это, что она не знает, что такое значит масон, но твердо знает, что безвинно хулимый ею старец-отец Леонид известен как муж опытный в духовной жизни и учил их ничему иному, как прямому монашескому пути, согласному с писаниями святых богодухновенных отцов, просиявших в монашеском жительстве. Игуменья прервала ее вопросом. «А что, он давал вам читать свои книги?» «Да», — отвечала мать Анфия, — «я и теперь читаю по его наставлению книгу Аввы Дорофея, которая, по словам старцев, есть азбука монашеской жизни». По запискам же Киево-Печерского иеросхимонаха отца Антония, игуменья, увидавшую у подсудимых матери Анфии с другими сестрами книги «Добротолюбие», «Славянская» и «Святого Ефрема Сирина», спросила, «Какие это книги?» Мать Анфия ответила, «Но как сама игуменья, по-видимому, никогда этих святоотеческих книг не читала, то, желая привести свое неудачное увещание к какому-либо концу, воскликнула, «Ну, так и есть масоны-чернокнижники. Говорю вам, вы, милые, впали в ересь, и если не раскаетесь, погибнете, погибнете непременно, и здесь еще будете наказаны с примерной строгостью». Рассерженная своей неудачей, игуменья представила Преосвященному мать Анфию упорную еретичкою, ни в чем не сознающуюся. Причем и отобранные от нее книги «Добротолюбие» и «Святого Ефрема Сирина» препровождены были игуменью при рапорте в духовную консисторию как еретические. Над остальными оговоренными в мнимой ереси сестрами, всех числом 13, поручено было произвести дознание бывшему тогда настоятелю Новосильского Свято-Духового монастыря архимандриту Никанору. Следователь, хотя и допрашивал поодиночке сестер, но ничего не мог узнать более того, что было прежде известно всему Белевскому монастырю, то есть, что сестры эти ходили к старице Анфии за духовными советами, отчего ни она, ни сестры и не думали отпираться. Не желая обвинить в слишком поспешном заключении отца Григория, следователь не решился оправдать и подпавших гневу владыки сестер, и потому представил их в своем донесении как упорных, ни в чем не сознающихся. После этого дознания, не приведшего ни к какому положительному результату, Преосвященный Дамаскин словесно приказал игумене Епафродите донести ему письменно о случившемся в ее обители. Добросердечная, но робкая старица игуменья, видя, что ей во исполнение данного поручения всячески придется обвинить тех, кого она по внутреннему своему убеждению считала невинными, решилась, по крайней мере, обвинить их не в ереси, а в самочинии, и потому в донесении своему Преосвященному от 24 ноября 1840 года об обвиняемых сестрах написала, что она никакой другой ереси в них не нашла, как одно лишь монахини Анфии своевольство. Времени после того прошло более 2 месяцев. Наконец, На донесение игумени Епафродиты в феврале 1841 года последовала резолюция Преосвященного такого содержания. Монахиню Анфию, по снятии с нее ресофора, выслать из монастыря немедленно, препроводив вид ее увольнительной в правление Белевское для выдачи ей по принадлежности. Послушниц, неопределенных начальством, но вопреки распоряжений оного, проживающих в монастыре, также выслать из монастыря. Настоятельница, за слабое смотрение за проживающими в монастыре и за неисполнение распоряжений начальства, воспретить в течение 2 недель употребление мантии, привнушив, чтобы она смотрела внимательнее за порядком в монастыре и не допускала до невыгодных слухов об оном. Не во всей, однако, силе приведена была в исполнение эта резолюция Преосвященного, осуждавшая на изгнание из обители мать Анфию и всех ходивших к ней за советами сестер. Матери игумении удалось упросить владыку ограничиться лишь 2, признанными более других виновными и упорными, мать Анфию и девицу из дворян Марию Николаевну Сомовую, которые посему и высланы были из обители. Прочие же остались в сильном подозрении и под надзором. Между тем, молва о белевских происшествиях разнеслась всюду и вызвала новые стеснительные меры в отношении к оптинскому старцу отцу Леониду, как причастному судебному делу о его белевских ученицах. Недоброжелатели по этому особенно случаю представляли его каким-то самовольным нарушителем монашеских правил и упорным ослушником начальства. Из келии, построенной для успокоения старца господином Желебужским, велено было отцу игумену Моисею в конце 1840 года перевести его в другую, в корпус жившего в то время на покое в Оптиной пустыне архимандрита Мелхиседека, подальше от ворот и от мимо ходившего народа. Главное же при сём имелось в виду то, что архимандрит, как человек заслуженный и имевший вид необщительный, не потерпит в соседстве старца Леонида, всегда окруженного множеством народа, и будет за это жаловаться начальству, а тем самым подаст случай запутать старца и двинуть его из Оптиной пустыни в какой-либо другой монастырь. Но ожидание это не оправдалось. Отец-архимандрит понимал старца и смотрел на него, как на человека в бозе живущего, а хоть по временам и ворчал на посетителей, зачем старца беспокоит и через это навлекают на него такую беду, но к самому старцу был вежлив и ласков, и нередко с уважением к нему выражался так: «Отец Леонид, я удивляюсь вашей жизни и беспредельному вашему труду, да еще в вашей старости. Я соглашусь лучше землю копать, нежели толковать с ними, да еще так любезно, что все довольны остаются. О, да поможет вам Бог! Меня это удивляет». Добрый этот отец-архимандрит скоро скончался. Вместе с переводом старца в другую келью ему снова строго запрещено было епархиальным начальством принимать мирских посетителей, что, впрочем, опять было ненадолго. Как раз к этому времени приехала в Оптину осужденная на изгнание мать Анфия. Старец очень стеснен был в приеме посторонних посетителей, но когда узнал о ее приезде, то как отец сердобольный, готовый положить душу свою за своих искренних учеников и учениц, решительно сказал: «Хоть бы меч над головою моею висел, а Анфию принять нужно». Полной верой в божественный промысл, старец всеми мерами ободрял упадавшую духом мать Анфию и прочих оклеветанных с нею сестер. И вообще, старец-отец Леонид и отец Макарий, сами искушенные в скорбях, знали, как помогать искушаемым. Будучи глубоко убеждены в торжестве наветуемой истины, они укрепляли скорбящих потерпеть в чаянии Бога, спасающего от малодушия и бури, помня, что Господь никому не посылает искушений выше сил, но не замедлится твориться искушением и избытие. Стеснительное положение самого отца Леонида усиливалось еще тем, что его больного старца заставили ходить ежедневно к церковным службам. Повинуясь воле начальства, как воле самого Господа, старец собирал свои слабеющие силы и с ударом колокола выходил из келий. Но чудное было в то время зрелище. Его шествие в храм Божий походило на шествие триумфальное. Народ с нетерпением ждал его появления. При его выходе из келии многие повергались пред ним на землю, все старались принять от него благословение и поцеловать его руку. Некоторые целовали края его одежды, а иные громко выражали свое сострадание к нему. Небольшое пространство от келии до церкви старец проходил между двух стен народа не менее получаса, шутя, отгоняя палкою слишком теснившихся к нему. У правого клироса, где становился старец, собирались огромные толпы народа. Между тем жизнь старца догорала. К осени 1841 года пришлось по обстоятельствам быть в Оптиной пустыне вышеупомянутой девице из дворян, в то время уже послушнице Борисовской женской пустыни Параскеве Труновой. Пришла она к старцу. По слабости сил он лежал в это время на койке, а возле него сидел батюшка-отец Макарий. «Вот хорошо, что пришла», — сказал старец. «Иди, я передам тебя отцу Макарию». И затем, взяв ее руку в свою полу, передал ее в полу отца Макария. Нужно было вскоре после того Труновой исповедаться. Старец-отец Леонид раскрыл ей в подробности всю ее жизнь, где, когда и что она делала, и затем велел ей пойти исповедаться у батюшки отца Макария. Когда же она возразила: «А что же вы-то, батюшка?» Старец сказал: «Ведь я передал тебя отцу Макарию, а я скоро должен умереть». В это время послышалось сильное урчание в животе старца. «Вот слышишь, — промолвил он, — это признаки моей близкой смерти». Смущенная такой неожиданностью, Трунова заговорила было: «Да как же так, батюшка, как же жить-то без вас?» Старец успокоительно ответил: «Не смущайся. Отец Макарий будет действовать точно так же, как и я». Когда же готовившаяся к исповеди Трунова высказала старцу свое опасение, как бы ей не забыть кое-что из того, о чем напоминал ей старец, он сказал: «Если что забудешь, отец Макарий напомнит. А если и он о чем не напомнит, то, когда придет ко мне, я ему напомню». С того времени она стала духовной дочерью отца Макария. Все это было, по замечанию Труновой, месяца за два до кончины старца отца Леонида. Отпуская на этот раз Трунову из Оптиной обратно в свой монастырь, старец еще подтвердил ей, что он скоро умрет, и велел втайне передать двум борисовским монахиням, чтобы приехали проститься с ним, что, конечно, в свое время и было ими исполнено. А кроме того, старец вручил Труновой письмо к одной из бывших под опалой учениц своих в Белевском женском монастыре, матери Павлине, и крепко заповедал ей всячески добиться, чтобы отдать матери Павлине письмо в ее собственные руки и от его имени сказать ободрительное «не унывай». Приехавши в Белев, Трунова, чтобы не навлечь на себя подозрения, остановилась не на монастырской гостинице, а на частной квартире, ибо белевские старцевы ученицы были в большом подозрении и за ними следили. Когда Трунова подошла к келии матери Павлины, первая вышла ей навстречу, вероятно, как изгнанница, прибывшая сюда на время, мать Анфия с вопросом: «Что вам надо?» «Мне надо, — отвечала Трунова, — видеть мать Павлину». Мать Анфии сказала, что она нездорова. «Но у меня есть письмо к ней от батюшки отца Леонида, — продолжала Трунова, — и батюшка велел мне передать его письмо в собственные ее руки». Тогда только мать Анфия, передав слова Труновой матери Павлине, вызвала ее для свидания. Вышла мать Павлина, бледная, худая. Видно было, что сильная скорбь да безнадежие точила ее сердце. Трунова передала ей письмо и сказала: «Батюшка не велит вам унывать». Слезы радости при этих словах полились из глаз матери Павлины и оросили как старцево письмо, так и принесшую его. Расспросам не было конца. «Как же это вы его видели и где же видели?» Кстати, продолжим еще речь о белевских страдалицах. Много скорбного досталось на долю невинно оговоренной матери Анфии и преданных ей сестер. По изгнании из монастыря она и Мария Николаевна Сомова не знали, где главу преклонить, потому что, куда ни являлись, везде их принимали с недоверием и подозрением. Приехавши в Воронеж, мать Анфии желала приютиться, хотя на несколько времени, в тамошнем женском монастыре. Встретившись с одной монахиней, она спросила: «Не была ли здесь Мария Николаевна Сомова?» Монахиня с боязнью ответила: «Была и пробыла у нас несколько дней, но мы боимся об этом и говорить, чтобы самим не попасть в беду. Говорят, она какая-то опасная еретичка. А еще, слышно, была там в Белеве какая-то Анфия, так ту, говорят, в Сибирь сослали». Слыша о себе такой отзыв, мать Анфии, конечно, должна была скоро удалиться из Воронежа и в ожидании какой-либо перемены проводить скитальческую жизнь. Великим скорбям и унижениям подвергались и оставшиеся в монастыре единомысленные с матерью Анфией сестры. Но во всех скорбях их поддерживали взаимные между ними любовь и единодушие, ибо общие скорби и гонения, как известно, сближают людей. Вместе с тем должно заметить, что эти достолюбезные качества были в них, так сказать, отражением любви и единомыслия, господствовавших между их старцами-руководителями Леонидом и Макарием. По словам одной из числа бывших в гонении сестер, упомянутой выше матери Павлины, радости и скорби у них были общие. Если одна из их малого общества была чем-нибудь утешена, то это составляло общую радость для всех. Они не знали зависти. И, напротив, скорбь каждой разделялась и облегчалась общим участием и общей любовью всех сестер. Также великим укреплением и утешением среди скорбей служила для гонимых отеческая любовь старца отца Леонида, который в это тяжелое для них время не оставлял их своими словесными и письменными назиданиями. Утешая их, он твердил им: «Потерпите Господа ради, печаль ваша в радость приложится, верую Господу», — прибавлял он еще, — «насколько Белевская обитель обесславилась, настолько впоследствии прославится. Верую, что Белевский монастырь будет мой, что будет в нем моя игуменья». Слыша эти слова отца Леонида, мать Павлина, впоследствии настоятельница Белевского монастыря, известная своей духовной жизнью, в недоумении размышляла: «Как это может быть? Должно быть, для восстановления нашей обители пришлют к нам какую-нибудь монахиню из Севска». А что слова старца относились к ней самой, этого она, находясь в то время в скорбном и уничиженном положении, и предположить не могла. Между тем время шло, а конца испытанию, бывшего в гонении, еще не было видно. И мать Анфия с Марией Николаевной Сомовой так были удручены своим неопределенным безвыходным положением, что, как можно видеть из приводимого здесь старческого к ним письма, стали уже и терять веру к старцам и в старчество. По этому поводу они и получили от оптинских старцев письмо следующего содержания: «Достопочтеннейшая Господи, мать Анфия и Мария Николаевна, мы прочли ваше письмо с немалым удивлением. Мало вере, по что усомнился еси. Так говорил Божественный наш Спаситель, возлюбленному своему ученику Петру в то время, когда он утопал. Теперь тоже потопление случилось с вами. И мы тем же гласом Спасителя взываем к вам, маловере, неужели многократные опыты наших наставлений от божественных писаний и святых богоносных отец не могли удостоверить вас в истине спасительного пути, коим шествовали преподобные отцы, которым и мы чьимся подражать по мере сил наших. Хотя недостойны и скудны в добродетелях, но желаем вам, хотящим спастися, шествовать путем, указанным нам ими, а потому немало огорчает нас ваше малодушие. Если вам угодно слушать нас, то по что злое помышление входит в сердца ваши? Рассматривая едва не по тонку действия врага рода человеческого, видим, как он чится под предлогом истины совратить вас с пути избранного, с пути добродетели. Спрашиваем вас, может ли учить иностранному языку тот, кто не знает оного? Великое различие между людьми, дознавшими по опыту и знающими по одному слуху. Кто в какой чин призван, тот в нем да пребывает. Опыт — лучший учитель. Писано есть, да будут тебе друзи мнози, но советник един от тысяч. А когда усомневаетесь в советах и наставлениях наших, по что прибегаете к нам? Мы никого к себе не привлекаем, вы это знаете. По уставам иноческого предания при пострижении от Евангелия передают старицам, а не духовным отцам, которым, то есть старицам, и должны новоначальные открывать свою совесть для получения советов и наставлений, как противостоять искушениям вражьим. Но это не есть исповедь, а откровение. И в всем случае исполняется апостольское предание «Исповедайте друг другу согрешение ваше». Таинство же исповеди совершенно другое и не имеет к откровению никакого отношения. Обязанности духовника совершенно другие, нежели отношение к старицам. Припомним об одной синклитике, которую архиерей передал одной старице и вопросил ее, в каком находится исправлении. Получил ответ, что слишком добра к ней. Тогда он передал ее другой старице, строжайшей, и по прошествии некоторого времени узнал от нее, что сия смягчила ее нравы. Не есть ли оное образ и нынешнего предания? Мать игумени ваша поступает благоразумно и сообразно уставам иноческого предания, желая сестер заблаговременно приучить к очищению своей совести до пострижения в монашество, а тем самым делает настоящий искус по преданию святых отец в иночестве просиявших. Что касается до того, что будто в келии без священника нельзя молиться, то это более удивление достойно, нежели вероятие. Сколько видим святых жен, в пустыне жительствовавших, в посте просиявших? Чем они занимались, как не молитвою в уединении? Святая Мария Египетская в пустыне, без пресвитера, приносила свои молитвы и токмо в последний год жизни удостоилась узреть святого Зосиму и принять от него святые Христовы тайны. Насчет же того, что без благословения старицы ничего не делать, это не только полезно, но и спасительно. Из множества примеров, имеющихся в Патерике и Писаниях святых отец, напоминаем о том ученике, который, будучи послан за послушание от старца в город, едва не впал в любодеяние, но, воспомянув старца, невидимую силой был восхищен и очутился в келии своей. Что относится до старцев, то в девичьих монастырях подразумевать должно о старицах. Не все старцы были священники. Сие ясно видеть можно из жития преподобного Пафнутия Боровского чудотворца, ибо у него в монастыре из 700 братьев не было ни одного священника, но все были под руководством старцев. Итак, лучше сообразоваться с уставами иноческого жития и быть спокойными. в «Добротолюбии славянском», в послании святого Кассиана Клеантину игумену, четвертая часть, напечатано: «Ава Моисей рече, да не точию я же творим, но и я же помышляем, открываем отцем, и да не в чем же по своему помыслу веруем, но и во всем словесем старец да последуем, и оно быть и добро веруем, еже аще они искусят. Сие же делание не точию истинным рассуждением и правым путем инока невредимо пребывать устрояет, но и от всех сетей дьявольских без вреда того сохраняет. Сия, помянув вашей любви от многого малое и поручая вас покрову Божию и слову благодати Его, остаемся ваши недостойные богомольцы, многогрешный иеросхимонах Леонид и многогрешный иеромонах Макарий, 19 сентября 1840 года». Так старец-отец Леонид совместно с отцом Макарием старался утешать и ободрять гонимых за правду учениц своих, несмотря на то, что и сам в то же время, как сказано, терпел гонение. А тут еще, по козням вражьим, кроме стеснения от начальства, стала в народе разноситься молва, что отца Леонида сошлют в Соловецкий монастырь. Другие поговаривали, что его переведут в больницу Боровского монастыря под надзор и не позволят никому с ним видеться. Оптинские, тихоновские и малоярославецкие ученики отца Леонида с ужасом говорили об участи 72-летнего старца, заточаемого в штатную обитель. Страшась за старца, они опасались и за себя. Кто мог без него вести их по пути спасения? Пока жив был отец Леонид, никто для них не мог назваться старцем. Никому не было такой полной веры, ничье слово не имело такой великой силы. Он был как крепкий дуб, около которого обвивались они, как слабые растения. С отнятием его все падало. Правда, после смерти своей отец Леонид как бы ожил в лице отца Макария, но в то время казалось невозможную жизнь без отца Леонида. Ученики предложили старцу защищаться и оправдываться, и написать близкому знакомому отцу архимандриту Сергиевой пустыни Игнатию Брянчанинову, чтобы заступился за него у членов Священного Синода и наипаче у московского митрополита Филарета, бывшего тогда на череде в Петрограде. Отец Леонид отказался. С непоколебимою верою в охраняющий нас промысл, не попускающий искушений паче сил наших, а может быть и прияв свыше извещение, что Оптина пустынь будет его могилою, старец на все опасения и жалостные о нем речи отвечал молчанием, плел свои поиски и принимал по-прежнему приходящих. Тогда уже и отец Макарий во главе всех решился убеждать старца отца Леонида, чтобы поберег себя, по крайней мере, для учеников. «Что с нами будет, батюшка, если вас переведут в Боровск?» «Не переведут», — отвечал утвердительно отец Леонид, — «я здесь умру». «Батюшка», — возразил отец Макарий, — «да мы малодушны, мы не имеем вашей веры. Умилосердитесь над нами и разрешите мне написать к отцу Игнатию. Вы только подпишите, об этом все вас умоляем». Несколько времени продолжались усиленные просьбы учеников. Наконец, отец Леонид преклонился на мольбы чад своих, и, видя, что от него не отстают, и страхи за него с каждым днем усиливаются, сказал отцу Макарию на последнее его прошение: «Пиши, что хочешь, я подпишу, не читая». Отец Макарий поспешил воспользоваться этим разрешением старца и от его имени составил письмо, в котором, между прочим, написано было следующее: «Вы желаете успокоить меня при старости лет моих, изыскиваете меры и средства к тому. Вполне сие чувствую и приемля, приношу вам мою искреннюю благодарность. Что же касается до положения моего, в каком я теперь нахожусь, скажу вам, известные вам, может быть, наши обстоятельства, касающиеся до личности моей, при Божьей помощи благодушно приемлю, хотя и не смею сказать «ся могу о укрепляющем меня Иисусе», но знаю, что милосердный Господь, ведая немощь мою, таковые посылает искушения, воежебо возмощи и понести их, и верую, что без воли Его ничто же может последовать, а что происходит, все есть на пользу и ко спасению многогрешной души моей. В отношении же к ближним обязан принять участие в скорбях и сострадать им соболезнованием, видя их немоществующих и еще требующих охранения от вредящих чувствам случаев и опасаясь, да не будут оны им преткновением и соблазном к ущербу душевного их устроения. Я не сопротивляюсь вашему ко мне усердию, а что возвестит Господь вам сделать к успокоению моей старости или сказать к защите меня против ложных клевет, усердно вам буду благодарен, и тем более, что сие относится не к одному мне, но и к благорасположенному побозе ко мне. И, конечно, зато не лишит вас Господь награды своей, как за сострадание ближним». Письмо, написанное отцом Макарием и без прочтения подписанное старцем Леонидом, послано было в Петербург. В это время в Сергиевой пустыне Петербургской губернии жил один из учеников старца, как будто нарочно занесенный туда на краткое время для участия в этом деле. К нему-то и отослано было письмо отца Макария или отца Леонида скитским монахом Иоанникием, постриженником и духовным сыном отца Леонида, для передачи отцу архимандриту Игнатию и для общего содействия. Письмо получено было вечером, а на следующее за сим утро отец архимандрит отправился к митрополиту Филарету для объяснения дела. Вскоре затем святитель Филарет написал в Калугу к епископу Николаю, что ересь предполагать в отце Леониде нет причины. И немедленно слухи об удалении старца из Оптиной замолкли. Удивляться надо тому, что какие бы перемены ни происходили в положении старца отца Леонида, он все принимал равнодушно, много не тревожась ими. «Всеобщий и всезлобный враг дьявол», — писал он одному духовному своему сыну, «хотя и многие творит подсады нам, но ничто же успеет, если мы будем уповать на Бога, помня сие учение, блаженнее есть те, егда поносят вам, и женут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех. И хоть есть нечто смущенное в нас, но Господь всемогущий, поколь сохраняет мое ничтожество, и впредь уповаю и вручаюсь промыслу его. Вы печетесь о моей худости, что я будто нахожусь в оскорблении», писал старец другому лицу. «Попечение сие доказывает чувство вашей ко мне любви, и я за оное чувствительно вас благодарю. Но что касается до меня, то благодарение Всевышнему и Всеблагому о мне промыслу. Не вижу таковых скорбей, которые были бы невыносимы. Аще и какие случаются, то получаю и помощь Божию, воеже понести оные. Невозможно же, чтобы совершенно избавиться их, когда нам Господь наш Иисус Христос оставил их яко наследие. Сам Бо пострада за нас. И святые апостолы, между многими учениями о терпении и необходимости скорбей, написали и сие, что многими скорбми подобает нам в нити во Царствие Небесное. Посему, не ища добровольно скорбей, должно повиноваться воле Божией. Какие Ему угодно послать нам скорби, принимать должны все с благодарением». С такими чувствами встречал старец и переносил все причиняемые ему скорби, и о собственной своей участи здесь на земле вовсе не заботился. При последнем свидании преосвященного калужского Николая со старцем отцом Леонидом когда уже перестали стеснять его в приеме посетителей, владыка все-таки не преминул упрекнуть его в этом. «Ну что, старик, тебе все не имется. Сколько тебе не запрещай, ты все возишься с этой бестолковой толпой. Пора бы тебе это оставить, ведь умирать пора». Правдивый и прямодушный старец благодерзновенно ответил: «Владыка святый, уже ни к чему мне оставлять то, к чему я призван. Пою Богу моему донди же есмь. Я и гоню их от себя палкою, как вы мне говорили, да вот не слушают». Затем прибавил еще: «А не угодно ли вам спросить у них, зачем они ко мне обращаются? Я ведь их к себе не зову». Но на это предложение старца владыка только рассмеялся и сказал: «Вот еще какую штуку выдумал». Между прочим, оставил старца жить и действовать, как ему угодно, вернее же сказать, как указал ему сам Господь.